В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Баку заподозрил Белград в военной помощи Еревану. Скандал затронул и Тбилиси. Призовут ли грузинский марш к ответу за акцию в Марнеуле? В республиках Северного Кавказа закрывают госпитали и подсчитывают убытки от режима изоляции. Врачи предупреждают о второй волне. Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа рассказала о своей победе на турнире по смешанным единоборствам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Обострение между Арменией и Азербайджаном перекинулось на Грузию. В Баку заподозрили Тбилиси в помощи Еревану в получении вооружений, которые затем были использованы в столкновениях на армяно-азербайджанской границе. Грузия свою причастность отвергает, но от конкретики воздерживается. С подробностями наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Белград намерен расследовать сообщения о поставках оружия из Сербии в Армению через территорию Грузии. Об этом сообщила сербская служба BBC со ссылкой на неназванный дипломатический источник. Новость была опубликована после того, как временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Бейнович была вызвана в МИД страны, где ей сообщили, что информация о поставках вооружений является достоверной и подтвержденной. То, что поставки могли иметь место, косвенно подтвердил министр торговли, туризма и телекоммуникаций страны Расим Ляич. Именно его ведомство дает разрешение на экспорт оружия. В интервью изданию «Нова.рс» Лячич пояснил.
В этом 2020 году оружие в Армению поставляла одна частная фирма. Государственные компании в этом не участвовали. Не могу сказать, о какой фирме идет речь, но известно, что она поставляла в основном винтовки и пистолеты. Сумма менее миллиона евро, и груз был поставлен в мае и июне.
При этом министр отметил, что разрешение на экспорт дали МИД, МВД, Минобороны и спецслужбы страны. Лячич также подчеркнул, что никакого эмбарго на поставки вооружения Армении не существует. Тем временем Баку может пересмотреть двусторонние отношения как с Белградом, так и с Тбилиси. В азербайджанском парламенте крайне жестко отреагировали на материалы, опубликованные порталом hakim.az, где утверждалось, что якобы за несколько дней до вооруженного столкновения между Азербайджаном и Арменией в районе границы Тавуз-Тавуш из Сербии транзитом через Грузию в Еревану была доставлена крупная партия боеприпасов для минометов разных калибров. При этом в тексте также отмечалось.
В социальных сетях появилась информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию, проследовали автомобили КАМАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами.
Эти машины действительно были замечены на пропускном пункте Садахло на грузино-армянской границе. Грузинская онлайн-платформа Myth Detector, детектор мифов, специализирующаяся на развенчивании фейков, мифов и манипуляций, изучила материалы, которые распространило азербайджанское издание. Специалисты из Myth Detector подтвердили место, где был сделан один из снимков. Это действительно грузино-армянская граница. Депутат Билли Меджлиса Азербайджана Кемаледдин Гафаров сразу после этого заявил, если Тбилиси и Белград не признают свою ошибку и не предоставят гарантии, что подобное не повторится, то Баку пересмотрит свои отношения с ними.
Мы ожидали, что Сербия и Грузия однозначно осудят провокацию Армении на границе в Тоусском направлении. Но информация, подкрепленная убедительными фактами о том, что они тайно, опосредованно оказали поддержку нашим бесчестным соседям, потрясла меня, как и всех наших соотечественников. Вероломная политика грузинских властей должна быть разоблачена.
По его словам, если участие Грузии в провокации против Азербайджана будет доказано, то Тбилиси придется объясняться не только с Баку, но и с Анкарой, как со стратегическим партнером как Азербайджана, так и Грузии. Тбилиси на критику в свой адрес отреагировали довольно невнятно. МИД Грузии назвал публикацию содержащей множество неточностей.
Печально, что азербайджанское, вроде бы серьезное интернет-издание, необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение и пытается бросить тень на грузино-азербайджанское стратегическое партнерство и дружбу. Министерство иностранных дел заявляет, что эта статья является предвзятой и направлена на искусственное создание проблем между двумя стратегическими партнерами.
В Тбилиси подчеркнули, что Грузия и Азербайджан связаны не только стратегическим партнерством, но и давней дружбой между двумя народами. Глава дипломатического ведомства Давид Залкалиани от комментария воздержался. Его заместитель Лаша Дарсаля заверил, что Тбилиси и Баку находятся на постоянном контакте.
Что касается отношений отношений с нашими коллегами мы находимся в постоянном контакте с нашими азербайджанскими друзьями по всем важным для них вопросам, и мы это обсуждаем. Что касается позиции азербайджанской стороны, то уместно обратиться за комментариями непосредственно к азербайджанской стороне.
Грузинская оппозиция, реакция МИД вызвала возмущение. Одна из лидеров Единого национального движения Саломе Самадашвили заявила:
если сведения подтвердятся, то получится, что Грузия нарушает международные нормы, а также не отказывает России в требовании пропускать вооружение. Кроме того, испортятся наши отношения со стратегическим партнером – Азербайджаном.
В ответ на это первый вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский назвал сообщение бакинского ресурса «слухом», который направлен против интересов Тбилиси. При этом редакция издания «Hakim.az» настаивает. Тбилиси несколько лет назад наложил запрет на транзит через свою территорию военных грузов для Армении, но в этот раз сделал исключение. Причем за поставками, по данным азербайджанских журналистов, стоит Слободан Тесич, оружейный барон, находящийся под санкциями американского конгресса. Официальный Баку от обвинений в адрес Тбилиси воздерживается, но наблюдатели отмечают, учитывая то, что 22 июля президент Ильхам Алиев подписал указ о присвоении звания заслуженный журналист Азербайджана главному редактору Hakim.az Эйнуле Фатулаеву и заведующему отделом политики редакции Зауру Расулзаде, власти этой страны явно дали понять, версию Тбилиси о дезинформации в Баку не верят. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» об армяно-азербайджанской напряженности беседовал Серго Брегвадзе.
Опасаетесь ли вы обострения конфликта?
Страх от того, что военные действия проходят вблизи от границ Грузии, что из-за этого нам тоже угрожает опасность, нет. Да, возможно, конфликт будет обостряться, но не очень. Вообще, думаю, это на руку России, эскалация конфликта в постсоветских государствах. Грузия в данной ситуации может лишь играть роль посредника между Арменией и Азербайджаном. Стоит избегать всего, что может привести к региональной войне. А если не быть осторожными, так оно и произойдет. Это очень неприятный факт.
Естественно, это всегда страшно, когда соседние страны начинают вооруженные конфликты. Конечно, существует вероятность того, что он может перерасти в более масштабную войну. Именно чтобы избежать такого развития, Грузия не должна никак вмешиваться в происходящее. Пострадаем и мы, и Азербайджан, и Армения. Пока военные действия еще не приобрели столь больших масштабов, поэтому бояться не стоит.
Естественно, если все перерастет в региональную войну, то так или иначе пострадают и Армения, и Азербайджан, и все их соседи. Вы же понимаете, что иностранные туристы могут перестать считать, скажем, Грузию привлекательной страной, поскольку рядом ведутся боевые действия. Вообще, наше государство должно придерживаться максимально нейтральной позиции и ни в коем случае не поддерживать ни одну из сторон. Насколько я знаю, конфликт между Арменией и Азербайджаном начался не вчера. Уже долгие годы у этих стран напряженные отношения из-за Карабаха. Признаюсь, я не слежу пристально за всеми этими событиями, но, по-моему, сейчас ситуация обострилась впервые за несколько последних лет. В общем, думаю, ничего хорошего от всей этой ситуации ждать не стоит. Если вовремя не погасить напряженность, она обязательно перерастет в более масштабную.
Сколько раз должна пострадать Грузия, чтобы мы поняли, что нам и своих конфликтов хватает? Когда Россия напала на нашу страну в большинстве соседних стран и не думали как-то помочь в развившемся конфликте. Поэтому я думаю, что нам остается лишь следить за происходящим и надеяться, что все завершится в ближайшее время и с минимальными потерями. Я сомневаюсь, что это может перерасти в региональную войну, если в этом не увидит для себя выгоду Россия. Все, что может сделать Грузия, это помочь Армении и Азербайджану в переговорах, поскольку они друзья и соседи.
Это всего лишь очередной этап напряженности Азербайджана-армянского конфликта. Эти страны неоднократно начинали вооруженные действия друг против друга. Однако заканчивались они так же быстро и внезапно, как и возникали. Ведь полномасштабная война сейчас невыгодна никому. Поэтому и не стоит ждать, что все это может перерасти в региональную войну. Грузию этот конфликт сейчас не затронет, и поэтому мы можем выступить в качестве посредника для диалога между Арменией и Азербайджаном. Я помню начало Азербайджан-армянского конфликта в Карабахе. Если я не ошибаюсь, это произошло в конце 80-х годов. Тогда ситуация была очень напряженная, было очень много человеческих жертв. После тех событий, столь масштабных столкновений, там ни разу не было. Да, отношения двух стран вновь обострились, но я уверен, что конфликт не перерастет во что-то большее и останется на уровне небольших локальных столкновений.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Лидер ультранационалистической партии «Грузинский марш» Сандро Бригадзе в минувший вторник был вызван в СГБ на опрос по делу о возможной расовой дискриминации и разжигании этнической розни. Интерес СГБ вызвали подробности мероприятия в Марнеуле 17 марта. На нем при участии местного православного епископа и представителей прокремлевского российско-грузинского общественного центра имени Примакова ультранационалисты потребовали демонтировать памятник азербайджанскому большевику Нариману Нариманову. Это требование вызывает крайнее недовольство местных азербайджанцев. С подробностями Мзия Парисишвили.
Грузинского марша не было 17 июля в Марнеуле, заявил лидер партии Сандро Брегадзе после выхода из здания СГБ. Сегодня там его вызвали на опрос. Следователь интересовало, что он знал о мероприятии, проведенном в Марнеуле у Дома культуры. На нем епископ Марнеульского и Худжабского Георгий Джамдельяни, а также представители российско-грузинского общественного центра имени Примакова в ультимативной форме потребовали от местных властей демонтаж памятника азербайджанскому наркому Нариману Нариманову, а вместо него возвести памятник царю Ираклию II и его бессменному воину, национальному герою Худия Борчалинскому, как символу исторической дружбы и вклада местных азербайджанцев в становление грузинского государства. Но все эти предложения звучали в ультимативной форме и были созвучны прежним заявлением православного епископа Джамдельяни. Радикальные заявления епископа накалили ситуацию в регионе Квемукартли так, что СГБ Грузии в начале июня возбудило дело о возможной расовой дискриминации и разжиганию этнической розни и даже вызвали на опрос местных гражданских активистов. Не их надо было вызывать на опрос, считает Сандро Брегадзе, а местных оппозиционеров из других партий.
Я следствию передал материалы о деструктивной и сепаратистской деятельности члена Европейской Грузии Имам Кулиева, которую она осуществляет в Марнеульском районе. Я также сообщил о деструктивной деятельности представителей ЛЛО. Они способствуют разжиганию национальной розни и насаждению мятежа среди азербайджаноязычного населения.
Сам Брегадзе свои заявления таковыми не считает, хотя лидер грузинского марша был одним из первых, который со своей страницы Facebook поддержал призыв марнеульского епископа о демонтаже памятника Нариманова. Тогда же Брегадзе пообещал, что ради этого будет бороться до последней капли крови. Увлеченный Брегадзе в сепаратизме оппозиционер Имам Кулиев все эти годы боролся за пост мэра Марнеули. И, как известно, он часто упрекал нынешнего мэра Заура Даргалы в том, что памятник Нариманову, которого поставили еще в 1981 году, до сих пор не отреставрирован. Видимо, и это подтолкнуло нынешнего мэра отреставрировать памятник в условиях карантина и 26 мая даже открыть его. Этого и не прощают теперь Даргалы, епископ Джамдельяни и Дмитрий Лоткипанидзе, глава центра Привакова в Грузии. 17 июля он со своей страницы в соцсетях вел прямое включение с собрания. Лоткипанидзе называл решение мэра Даргалы циничным, требовал от местного заксобрания, чтобы те незамедлительно приняли решение о сносе памятника. На акции выступил и епископ Георгий Джамдельяни, сообщив, что это предупредительная акция. На нем же он сообщил, что на опрос в СГБ его тоже пригласили. Камила Мамедова, журналист, директор радио Марнеули ФМ, говорит, что епископ после своих скандальных заявлений на связь журналистами не выходит. Его агрессивные заявления с крестом в руках вызывает ответное раздражение, продолжает Камила Мамедова.
Получается, что представители церкви, и при том, когда рядом с ним представители там Марша, там фонда Примакова, и ты уже понимаешь, что не такие добросовестные у них намерения, потому что потом вот для всех грузин очень болезненная тема Давид Гареджи, и когда Мелпе Джамделяни начинает говорить о том, что вот вы знаете, я там поставил факты исторические, где Нариманов подписал, и вот при ближайшей территории к Давид Гареджи, это он отдал. То есть, понимаете, он делает акценты на такие темы, которые вызывают агрессию в людях и межэтническую рознь. Вообще считается, что лучше бы он не вмешивался. Это с гражданской позиции должно все рассматриваться на уровне диалога и не за один год.
По словам Камилы, в Барнауле Нариманова рассматривают не как большевика и поэтому бьются за его памятник. Он больше ассоциируется с тем, что родился в Тбилиси, его прадед был известным ашугом. И памятник, по мнению местных, то малое публичное признание в Грузии, доказательство того, что в истории Грузии становление ее государственности есть вклад в том числе и самого большого этнического населения страны в лице азербайджанцев. Многие правозащитные НПО Тбилиси скандал вокруг памятника Нариманову связывают с предстоящими выборами и внутренним противостоянием между представителями правящей грузинской мечты мэром Марнаули Зауром Даргалы и мажоритарным депутатом из Марнаули Тамазом Навериани. Это мнение усилилось после того, как накануне 20 июля стало известно, что грузинская мечта на октябрьские выборы ставку сделала на Заура Даргалы. Он был представлен мажоритарным кандидатом. Не исключено, что об этом гораздо раньше узнал бы нынешний депутат Навериани. Многие обратили внимание на фотографию, которую обнародовал после акции протеста в Марнеуле глава фонда Примакова Дмитрий Лорд-Кипанидзе. На фотографию вместе с епископом и Лорд-Кипанидзе представители местного самоуправления Марнеули, в том числе и родственник депутата Навериани. Но ввиду того, что сам депутат Навериани отказывается от общения с местными журналистами и вообще со СМИ, не делает публичных заявлений, его мнение остается неизвестным. Воздержаться от агрессивных заявлений призвали местного епископа Джамделяни представители 4 правозащитных НПО. Правозащитники также рекомендуют властям создать рабочую группу, в котором будут вовлечены местные активисты. НПО также призывают власти СГБ контролировать действия радикальных групп, которые появились в Марнеуле, говорит один из авторов обращения, представитель Института толерантности и многообразия Маго Гавтадзе. Появление насильственных групп в этом деле в лице машистов и фонда Примакова заставляет нас думать, что место имеет провокация. Мы знаем, что эти люди способствуют российской пропаганде, неоднократно монополизировали публичное пространство, нарушали права человека, и, к сожалению, государство на это не реагирует должным образом. Примечательно, что сам мэр Марнеули Заур Даргалы до сих пор не делает комментарии по поводу памятника Нариманова. Видимо, опасаясь, что может потерять голосов одной или другой стороны, он решил сбалансировать ситуацию тем, что после реставрации памятника Нариманову 20 июля был объявлен тендер для реставрации памятника героя национально-освободительного движения современной Грузии мэра Бакостава в Марнеуле. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Пандемия на Северном Кавказе отступила. Официальной статистике мало кто верит, но и по оценкам врачей, работающих с больными COVID-19, число ежедневных заражений сократилось на порядок. В республиках Северного Кавказа, как и во многих других российских регионах, закрывают госпитали и подсчитывают убытки от режима самоизоляции. Врачи, однако, уверены в поспешности таких действий. Они ждут второй волны коронавируса. Мурат Гукимухов рассказывает о ситуации с коронавирусом на примере Карачаева-Черкесии.
Оппозиционный сайт «Политика-09» накануне выступил с пугающим заявлением о закрытии госпиталей в Карачаево-Черкесии, цитируя сокращениями. В связи с тем, что республика банкрот, нет денег на содержание медиков и лечение больных в условиях стационара, а также для того, чтобы отчитаться в Москву о победе над коронавирусом, глава республики Рашид Тимрезов дал приказ закрывать все госпитали в Карачаево-Черкесии, а больных COVID-19 лечить на дому. При этом медикам до сих пор не выплатили региональные надбавки за июнь. Конец цитаты. Я решил расспросить врачей, работающих с больными COVID-19, насколько это правда и к чему готовятся жителям республики. Я готов поделиться тем, что они мне рассказали, но без ссылок на источники. В такой стране живем. Когда горит, начальство запрещает болтать пожарным. Когда эпидемия, рты закрывают врачам. В республике в пик пандемии ежедневно заражалось около 200 человек. Из них около 50 больных госпитализировали. Остальных, кому позволяло самочувствие, лечили на дому. В общей сложности для больных COVID-19 в Карачаево-Черкесии было открыто 8 специализированных госпиталей с общим фондом около 1000 коек. Теперь пандемия отступила. Сейчас заражается в среднем 20 человек в сутки. Соответственно, госпитализируют 4-5. Вполне понятно, что 1000 коек уже ни к чему, поэтому госпитали сворачивают. По информации врачей, власти решили оставить только один стационар для больных коронавирусной инфекцией на 300 коек в городской больнице Черкесска. Этого почти хватает. В чем врачи подтверждают информацию? По их словам, действительно есть установка по максимуму сворачивать госпитали и сокращать персонал. Республика понесла убытки из-за режима самоизоляции и теперь сокращает расходы. Чтобы было понятно, например, годовой бюджет столицы Карачаево-Черкесии города Черкеска составляет в среднем 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Из них 700 миллионов город собирает собственных налогов, остальное дотации. Получается, за 4 месяца в мирное время город собирает около 230 миллионов рублей. Но во время пандемии из-за режима самоизоляции собрал лишь 70 миллионов. Чем не причина сократить расходы? Госпитали закрываются по всей стране, но в Карачаево-Черкесии, как отмечают врачи, это делают слишком быстро. Выписывают тех, кого нужно было бы еще поддержать в стационаре, если бы не установка сверху. Их выписывают, как и прежде, после 2 отрицательных тестов на ковид, но при этом на клиническую картину особого внимания не обращают. Частенько выписывают с недолеченной пневмонией, с отдышкой. Мне рассказывали о случаях, когда люди после выписки из стационаров покупают себе кислородные концентраторы, ингаляторы, кислородные подушки, потому что не могут нормально дышать. По всей видимости, из-за этих недоимок налогов врачам, работающим с коронавирусными больными, не выплатили надбавки за июнь. Собственно, им и платили-то всего однажды, за май. Перед этим разразился скандал на весь мир. Жители республики, местные врачи упрекали чиновников в беспомощности, в неспособности организовать работу медучреждений в условиях пандемии. Российские эксперты заявляли, что в КЧР наихудшая ситуация с COVID-19 по России. Дело дошло до того, что Турция предложила свою помощь республике. Тогда же в КЧР Александр Бастрыкин направил специальную следственную бригаду Генпрокуратуры России разбираться с причинами беспомощности на местах. Вот тогда-то в этих пугающих условиях глава республики Рашид Тембелев пообещал удвоить региональные доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией. Врачам с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50, младшему медперсоналу с 20 до 40. Как написал тогда глава республики в своем инстаграм, цитирую, «Наши врачи-медсестры, младший медперсонал в круглосуточном режиме оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусом в госпиталях, находятся на самом важном и ответственном участке работы, рискуя своим здоровьем ради здоровья пациентов. Спасибо врачам». Конец цитаты. Но получили врачи доплаты только за май. За июнь платят в июле. А в июле и скандал вроде бы закончился, и следственная бригада уехала, и пандемия отступила. И платить врачам, по всей видимости, просто пропала охота. Получилось, как в старом советском анекдоте про подорожание водки. «Папа, теперь ты будешь пить меньше?» «Нет, дети, теперь вы будете меньше есть». Когда говоришь об этом врачам, они брезгливо морщатся. В таких сюжетах, говорят они, обнаруживается босяцкая сущность нынешней элиты. Многие говорят, посмотрим, как власти запоют осенью. Люди не сомневаются, что пандемия еще вернется, а вот вернутся ли они в госпитале – большой вопрос. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Власти Грузии приняли решение сохранить ограничения на регулярные международные авиарейсы до 1 сентября, сделав исключение лишь для 3 европейских направлений. В правительстве объясняют свои действия заботой о здоровье граждан. Специалисты предполагают, что есть и политический подтекст, рассказывает Иракли Орагвелидзе.
Грузинское небо остается закрытым для международных регулярных рейсов до 1 сентября. Вчера Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития выпустило распоряжение, согласно которому с начала августа разрешены регулярные рейсы в Тбилиси только из Мюнхена, Парижа и Риги. Таким образом, Грузия 5-й раз отложила доступ к регулярным рейсам, прерванным с 21 марта. Среди лишенных доступа на рынок оказались низкобюджетные перевозчики Wizz Air и Ryanair. По словам главы Минэкономики Наты Турнава, ведомство поступило предложение от 2 лоукостеров о возобновлении полетов по 10 направлениям, более 20 рейсов в неделю. Министерство ответило отказом.
Конечно, мы хотим, чтобы полеты возобновились в полном объеме. Эти компании пользуются большой поддержкой правительства. Но сейчас главное – забота о здоровье наших граждан.
Отметила Турнава. При этом власти активно продвигают внутренний туризм, рапортуя об успехах. По утверждению главы администрации туризма при Минэкономике Мариам Кфриушвили, отрасль находится на подъеме.
Внутренний туризм в нашей стране демонстрирует позитивную растущую тенденцию. Согласно последним статистическим данным с некоторых курортов, где туристическая инфраструктура более развита, уровень занятости отелей достиг 70-80%, особенно в выходные дни. Мы пробудили желание наших граждан путешествовать по Грузии. Конечно, внутренний туризм не может заменить тот объем, который у нас был от международных путешественников. Но у нас есть позитивные и оптимистичные ожидания, что спрос на внутренний туризм будет расти и дальше.
Сказала Курибишвили. Специалисты рынка перевозок указывают на то, что правительство намеренно ограничивает международный туризм в пользу внутреннего и специально выдавливает с рынка низкобюджетных перевозчиков. Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе считает, что панические заявления властей о неминуемом распространении коронавируса в случае восстановления авиасообщения, в том числе и с так называемыми безопасными странами, уже вышли за рамки логики. По всей видимости, властями движет не столько забота о здоровье граждан, а холодный предвыборный расчет, считает эксперт.
Коронавирус пришел навсегда, и нам придется с ним жить. Непонятно, насколько долго можно держать страну в заперти, лишая людей заработка. Вакцина появится не скоро, и даже после этого вирус будет циркулировать, так же, как и туберкулез и другие опасные заболевания. Когда есть элементарный механизм тестирования, почему нельзя проверять прилетающих из стран с низкой зоной рисков? Думаю, за всем этим стоит политический подтекст, так как партия власти позиционирует себя в роли победителя над вирусом и ужасно боится растерять этот багаж до выборов, в то время как в целом экономическая ситуация близка к катастрофической.
А по словам руководителя Гудоуры Хелискинг Вато Асатишвили, заявление чиновников наносит удар по завтрашнему дню туриндустрии, так как дешевые авиаперевозчики могут не сразу вернуться на рынок Грузии.
Всего 10 лет назад стоимость перелета на европейских направлениях на одного человека обходилась нам в $500-$700. Мы были недовольны Аэрзена, Turkish Airlines, Люфтганза и обвиняли всех в картельных сделках. Прошло время, пассажиропоток увеличился, появились лоукостеры, и в течение летнего сезона 2019 года стоимость билета для поездок в Грузию в среднем составила $50-$250. Как вы думаете, в 2021 году после такой грубой блокировки авиаперевозок пассажиропоток внезапно поднимется до старой отметки? Мы уже видим, что цены грядущих августовских рейсов поднялись до отметки десятилетней давности, и не исключено, что нам в течение 3-4 лет придется летать по этим ценам. Я сознательно ничего не пишу о внутреннем туризме.
Иронично написал Асатишвили на своей странице в сети Facebook. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Заметно по знакомым, по родственникам, по соседям удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на Эхе Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе туристов в Абхазию не пустили, но приехал Роспотребнадзор. К его приезду в Абхазии появились новые зараженные COVID-19. Кабмин самопровозглашенной республики тем временем укомплектовали, осталось лишь назначить главу Совбеза. Об этом и других событиях абхазской недели рассказывает наш сухумский блогер Изида Чания.
Главной темой уходящей недели была закрытая российско-абхазская граница. Эпидемическая ситуация в Абхазии остается благополучной, а поэтому многие ждали, что к объявленной президентом дате 21 июля договоренность с Россией будет достигнута. Но что-то пошло не так, и в Роспотребнадзоре вместо открытия границы пообещали прислать комиссию по исследованию ситуации, после чего президент перенес дату открытия границы на 28 июля, что вызвало недовольство абхазских предпринимателей с завистью наблюдающих за бурным курортным сезоном за приграничной рекой Псол. Президента поддержала общественная палата, которая, правда, немного с запозданием, обратилась к нему с просьбой сохранить ограничения на границе, чем вывела главу государства из-под удара, приняв на себя основную часть критики пользователей социальных сетей. Более 5 недель в Абхазии не было зафиксировано ни одного случая COVID-19, но накануне визита ревизоров от российского Роспотребнадзора в четверг, как по заказу, у 2 жителей Абхазии был диагностирован коронавирус. Информация поступила отдельно взятому журналисту от премьер-министра и вызвало у общественности серьезные сомнения в достоверности. Во-первых, диагностика как-то не очень правдоподобно совпала с проверкой Роспотребнадзора. Во-вторых, одному из 2 инфицированных диагноз был поставлен в России. К тому же информация содержала противоречивые сведения. К примеру, выяснилось, что жителю Абхазии, у которого был обнаружен коронавирус, процедуру гемодиализа проводили в Краснодарском крае, как сообщалось ранее в Абхазии, что он длительное время лечился в России и многое другое. Пока общественность обсуждала степень достоверности преподнесенной обществу информации, штаб по борьбе с коронавирусом принял представителей Роспотребнадзора, которые посетили больницы Абхазии. А поздно вечером появилось сообщение еще о 5 случаях заболевания COVID-19. Штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что все эти люди контактировали с заболевшими ранее и являются бессимптомными носителями. Все эти неутешительные новости о новом витке эпидемии не помешали проведению 23 июля массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня государственного флага. Народные гуляния, костюмированные шествия, концерты под открытым небом, заезды велосипедистов и байкеров, забег в честь праздника. Ни одного человека в маске, включая представителей государственных и муниципальных органов власти и врачей, на этом празднике я не обнаружила. Все обнимались, целовались, выражали радость по случаю праздника безо всякой дистанции. Но от коронавируса к другим проблемам. На этой неделе стало очевидно, что жителей страны в обозримом будущем ждут серьезные проблемы с электричеством. Количество криптоферм, завезенных в страну только за последние полгода, приближается к 100. Несмотря на распоряжение правительства от 2019 года о запрете данного вида деятельности, криптофермы тянутся в Абхазию. Причина – дешевая электроэнергия, которая для коммерческих организаций равна 80 копейкам за киловатт. Между тем, количество электроэнергии ограничено, и рост ее потребления становится проблемой для всей системы энергосбережения страны. В такой сложной ситуации невозможно отметить одно кадровое назначение недели. Замену успешного главы энергетики Аслана Басария на сторонника президента, не имеющего никакого опыта работы в данной системе, Михаила Луку. Мудрить здесь нечего, это обычно политическое назначение. Не осталось незамеченным и то, что на свое представление коллективу новый глава Черноморэнерго пришел уже с готовым заместителем Зурабом Багабш, сыном 2-го президента Абхазии, который так же, как и его нынешний начальник, не имеет опыта работы в энергетике. Но здесь надо подчеркнуть некую преемственность. Сергей Багабш до своего президентства тоже возглавлял Черноморэнерго. К концу недели депутаты парламента начали обсуждение предложений общественной организации АРО по вопросам внешней политики. Напомню, что они поступили 2 недели назад в связи с рядом заявлений по внешней политике со стороны президента президента, в частности, о легализации торговли с Грузией. Похоже, что идея публичных слушаний у самого президента вызывает серьезную настороженность, поэтому организация попыталась успокоить главу государства. Ветераны войны готовы даже объявить мораторий на проведение массовых акций при условии, если президент услышит их требования о недопустимости налаживания отношений с Грузией до признания и гарантии невозобновления войны. В достаточно пространном заявлении АРО содержится очень важный, на мой взгляд, посыл. АРОА объявляет себя оппозицией, а лидером оппозиции называет кандидата в президенты на выборах 2020 года Адгура Ардзинба. И еще советует президенту не игнорировать позитивный настрой общественной организации, направленный на конструктивный диалог. Тем временем, 23 июля президент страны фактически завершил формирование правительства и своей администрации. На эту процедуру у главы государства ушло ровно 3 месяца. Формирование Кабмина завершилось в цейтноте, и только крайнему сроку, отпущенному законом, были назначены и представлены все министры и главы госкомпании, а также руководители районов. Сегодня уже можно констатировать, что в правительстве почти нет новых лиц. В основном это микс из родственников и старой гвардии времен Багапша и Анкваба. И что в ходе кадровых назначений стал очевиден конфликт между президентом и премьером, кульминацией которого стало заявление главы администрации президента Алхаса Квицения, который в ультимативной форме выразил свое несогласие с кадровыми предложениями премьер-министра Анкваба. По информации различных источников в администрации президента, сейчас глава администрации президента Алхас Квицения иногда приходит на работу. Надо отметить, что кузницей кадров для нынешнего правительства стала партия Амцахара, руководство которой за 3 месяца переместилось из партийного офиса в правительственные кабинеты. Уже упомянутый мною глава администрации президента Алхас Квицения освободил место председателя партии. Таким же образом лишились руководители и региональные офисы партии. Второстепенные должности в новом старом правительстве достались и представителям партии «Единая Абхазия», поддержавшей Бжания на выборах. Любопытно, что новая власть, пришедшая на жесткой критике своих предшественников, оставила в портфеле 2 министрам, назначенным Раулем Хаджиба, иностранных дел Даурукови и по налогам и сборам Дауру Курмази, а также главе таможенного комитета Гураму Инабжба. Думаю, что эти переназначения были продиктованы совершенно прагматическим интересом. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Министерство по налогам и таможенный комитет не снизили показатели эффективности своей работы и выполняют плановые обязательства. Что же касается министра иностранных дел, то, похоже, нынешняя власть нуждается в связях, которые имеются у данного чиновника. Итак, сроки формирования правительства уже истекли, но вялотекущая интрига остается в портфеле секретаря Совета Безопасности. На эту должность пророчат лидера партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, у которого есть критически необходимые нынешней власти международные связи. Загвоздка лишь в том, что фигура этого политического тяжеловеса вызывает категорическое неприятие у премьер-министра Александра Анкваб. Но думаю, что это временные трудности. Скорее всего, глава государства и его премьер придут к какому-нибудь консенсусу и в этом вопросе, так как свято место пусто не бывает. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия ушли на летние каникулы, которые продлятся с 22 июля по 1 сентября. Как отметил спикер Алан Таддаев, за это время парламентарии проведут встречи с избирателями в прикрепленных за ними округах. Каникулы – время для проведения промежуточных итогов работы. Мурат Гукимухов поговорил с экспертами.
Югостинскому журналисту Анне Чочеевой запомнилась парламентская сессия в начале июня, на которой депутаты отказали президенту Бибилову в увеличении фондов правительства и президента до 8% от бюджета республики и вправе тратить эти средства без разрешения парламента. По словам Анны Чочеевой, в республике такое случалось нечасто, чтобы парламент выступил с альтернативной позицией по вопросам, настолько значимым для исполнительной власти.
Ну, есть такое мнение, что эти деньги могли пойти на его предвыборную кампанию, работали бы на его имидж перед очередными выборами. И депутаты не согласились с таким положением дел, если это действительно так должно было быть. С другой стороны, депутаты показали, что с ними невозможно обращаться как с какими-то марионетками, которыми можно манипулировать и проводить через парламент какие-то сомнительные, да, операции. Во всяком случае, депутаты наши, как бы сказать, половина, да, где все время один голос в одну сторону, один голос в другую сторону, да. И вот эта часть, она во всяком случае стала отвечать перед своими избирателями. Обрати внимание, они стали выставлять сами отдельно свои видео через свои интернет-ресурсы о том, что происходит на сессии. Это и НХАС, и Народная партия, и Единство народа. И это тоже, конечно, свою положительную роль сыграло.
Второе по значимости событие, считает Анна Чочеева, это недавняя сессия, на которой парламент принимал отчет правительства за 2019 год. Лишь 17 из 34 депутатов признали работу правительства удовлетворительной. Причем в числе тех, кто голосовал за оценку неудовлетворительно, были два вице-спикера – Александр Плиев и Владимир Килексаев. Депутат от Народной партии Амиран Дьяконов обвинил правительство в том, что оно не исполняет закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса. Программы не утверждаются в парламенте, госзакупки проводятся без конкурса, подрядчиков правительство определяет без обязательного тендера. Лидер партии НХАС Алан Гаглоев подставил под сомнение целесообразность покупку правительством 4 люксовых внедорожников стоимостью в 2,5 миллионов рублей каждый. Вместе с однопартийцем Давидом Санакоевым они потребовали отчета о причинах ценовизского кризиса. Они спросили, почему президент вовремя не отреагировал на выводы парламентской комиссии, которая еще за полгода до того, как усиление ценовиз был выставлен грузинский пост, предупреждала и требовала установить там проволочное заграждение. Но президент проигнорировал выводы комиссии. Задали депутаты неудобные вопросы и по поводу разных оценок исполнения инвестиционной программы. Депутаты обратили внимание, что правительство представило им одну цифру, президент Бибилов озвучил на встрече с Путиным другую, а информагентство Южной Осетии сегодня выдало третью версию. То есть это была настоящая выволочка, которую народные представители устроили исполнительной власти, говорит Анна Чочеева.
Во-первых, еще раз обнаружилось, что у Анатолия Бибилова проблемы с командой. Потому что отвечать за правительство на сессию парламента пришел именно Анатолий Ильич. То есть это уже такая публичная демонстрация для людей того, что он в некотором смысле не доверяет настолько своим министрам и премьер-министру, чтобы дать им возможность отвечать на вопросы депутатов.
Наверное, не доверял, потому что знал. В парламенте будет непросто.
Конечно, да. Он прекрасно понимал уже, что могут задавать неудобные вопросы, на которые его министры, скорее всего, не найдут ответа. И обрати внимание, какая была вот предыдущая сессия, где он довольно резко и жестко выступал, да, в адрес депутатов. И как он был уже такой более деликатный. Тоже были, конечно, наезды на депутатов такие не совсем оправданные, но тональность изменилась, то есть он понял, что они готовы противостоять ему.
Экс-депутат парламента Роман Келексаев считает, что нынешний парламент – это заслуга Анатолия Бибилова и московских кураторов. И вот почему. В конце своего срока президент Эдуард Какойто выстроил в парламенте систему сдержек и противовесов. Все парламентские партии были как бы за него, но при этом находились между собой в конкурентных отношениях. Во времена Леонида Тибилова большинство было за спикером Анатолием Бибиловым. А две маленькие фракции контролировали Леонид Тибилов и Эдуард Какойто. Большинство хоть и было за Анатолием Бибиловым, но без согласия хотя бы одной из фракций он не набирал кворума. То есть, если хотите принять решение, договаривайтесь со спикером. А если хотите собрать кворум, договаривайтесь с теми, кто контролирует маленькие фракции. Но на этих выборах все влиятельные персоны были отсечены от избирательного процесса. В результате депутаты предоставлены сами себе. Получается, теперь договариваться надо с каждым. А это, во-первых, хлопотно, а во-вторых, ненадолго. Потому что некомандные игроки не обременяют себя долгосрочными обязательствами. Говорит Ролан Келексаев.
Мы сейчас наблюдаем относительно свободное самоопределение депутатов. Не всех, конечно, но многих. Почти половину. Судя по тому, как они голосуют по принципиально важным вопросам для правительства и президента, депутаты все-таки пытаются руководствоваться для собственными понятиями, что хорошо и что плохо для них. Как я слышал, часто депутаты после сессии встречаются, договариваются, спорят, решают, как им поступить. То есть никто за ними не стоит и не указывает, как им голосовать.
По мнению Анны Чочеевой, это брожение в парламенте не пройдет бесследно.
Я думаю, что в перспективе это приведет к тому, что будет создан некий центр силы, который сложится из вот этих пока разрозненных, таких раздробленных, даже я их оппозиционными не могу пока назвать, это просто альтернативное мнение, это как раз речь о достоинстве. Они видят, что Единая Осетия вместе с своим лидером ничем не лучше них. Команды как таковой у него не сложилось, у Анатолия Ильича. Я думаю, что все придет к тому, что какая-то альтернативная сила сложится. В дискуссиях и вот в спорах, и вот в этих противостояниях в парламенте все будет оттачиваться, вырабатываться будет позиция.
Это была юго-осетинский журналист Анна Чочеева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
2 минуты на ринге и сломанная рука соперницы. Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа рассказала о своей первой победе на турнире по смешанным единоборствам UFC. Джоджуа встретилась с румынкой Дианой Белбицу 16 июня в Абу-Даби и провела бой, за который ее похвалил сам президент UFC Дейна Уайт. О том, как 25-летняя спортсменка готовилась к этому бою, и о планах на будущее Лиана Джоджуа рассказала Серго Бригвадзе.
Расскажите про то, как вы готовились к последнему бою.
Честно, мне очень сложно было. Я 3-4 месяца сидела дома в строгой изоляции. Я не тренировалась, и возможности тренироваться у меня не было никакой. Домашние тренировки никак не смогут заменить. То есть мне нужны такие тренировки, которые подразумевают собой контакт с людьми. Это борьба, это спарринги, это держать лапы и так далее. Естественно, в домашних условиях я не могу так тренироваться. Я готовилась ровно месяц с нуля, абсолютно с нуля. То есть это получается, я и набирала форму, и готовилась к бою одновременно. Это очень мало, я считаю.
Бой был тяжелый?
Но я была уверена в себе. Все говорили, что я андердог, что я проиграю, что она меня выиграет. И мало кто верил в мою победу. Но на самом деле я профессионал, и я вижу реальные шансы в этом бою. И я знаю, что я превосхожу ее как спортсменка во всех аспектах, что в стойке, что в борьбе. Я спортсмен абсолютно другого уровня, и я абсолютно по-другому мысли, у меня есть стратегия на бой, вот, чего не скажешь вот, о своей сопернице. Поэтому я знала, что я другого класса спортсмен, и я ее точно выиграю. Да, у меня мало времени, я не могу подойти к этому бою в идеальной форме, но даже так я своим бойцовским интеллектом смогу ее выиграть, я это знала.
А удалось максимально продемонстрировать свои возможности?
Конечно же, за 2 минуты я не успела показать многое. Я не успела вообще ничего показать, то, что я готовила в стойке. Я не думала, что будет так быстро. Я думала, рассчитывала на 2-3 раунда. Я знала, что я выиграю досрочно. Я готовила много приемов, чтобы завершить досрочно. Но я не думала, что так быстро все получится. Просто я считаю, что если такая девушка, как она, оказывается со мной в партере, моя борьба намного лучше, превосходит ее. Вот, и никаких шансов, естественно, в партере я знала, что у нее нету. Я не успела показать все в стойке, у меня не было просто на это времени, поэтому я успела показать только свой партер, свой любимый прием.
Вы сломали сопернице руку в этом бою. Это не первый такой случай в вашей карьере?
Да, у меня был ранее случай, я сломала руку. Я вообще в целом в любителях очень часто бывала, ломала руки случайно соперницам, потому что они не успевали постучать. Вот. И был случай, когда во время боя в Пекине я тоже сломала руку соперницы. У меня была соперница Ли Тао, и я ей тоже сломала руку этим приемом. Это мой любимый прием, я его делаю практически из любого положения, вот, и так уж вышло, что она на него тоже попалась.
Вы очень переживали за соперницу, вам удалось пообщаться?
Мне хочется, чтобы и я, и моя соперница выходили без травм, мне не хочется калечить. Но, к сожалению, это жестокий вид спорта, и Она очень долго терпела и не сдавалась, и пришлось ей сломать руку. Вот, да, мы с ней пообщались после боя, писались, потом увиделись, поболтали. Она достаточно хорошая, нормальная девочка, опытная в ММА. У нее 18 боев в ММА. Думаю, у нее будет хорошее будущее. Возможно, она поменяет вес, когда я с ней говорила. Она рассматривает такой вариант.
Какие планы на будущее?
UFC очень сильно заинтересовались моим боем. Ко мне подошел сам президент этой организации, поздравил и сказал, что у меня просто отличный болевой на руку. Он был в восторге, и он далеко не ко всем спортсменам после победы подходит. Вот, я была очень рада этому. Когда мы говорили уже о последующих боях, они заинтересованы вернуть меня, конечно, быстро, но я на этот раз хочу больше времени на то, чтобы готовиться. Я не хочу выходить за один месяц. Это очень сложно. Так что не хочу загадывать и говорить, когда будет мой следующий бой. Посмотрим, что мне предложит UFC. Вот, и от этого уже будем отталкиваться.
Со спортсменкой Лианой Джоджуа беседовал Серго Бригвадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Наш блогер Тенгиз Аблоти рассуждает о хорошем мальчике, словесном шаблоне, бытующем в грузинском обществе много лет.
Я уже несколько раз рассказывал о том, что в Грузии время от времени возникают различные устойчивые формулировки, которые показывают отношение общества к конкретным темам. Эти шаблонные фразы иногда очень быстро умирают, а иногда держатся десятилетиями и не теряют актуальность. Сегодня я вспомню еще один классический словесный шаблон, который оказался на удивление устойчивым и пережил все на свете. Советский Союз, бардак 90-х годов, кровавый режим – и вот сейчас 8 лет у власти мечтателей, но ничего не изменилось. Люди продолжают говорить это. Это не просто слова, это в своем роде субкультура, которая дает представление о нации в гораздо большей степени, чем любые высоколобые отчеты и цифры. Это надо уметь соответствующим образом говорить, с нужным выражением лица, с голосом полным совершенно искреннего и неподдельного изумления. Ну как же так? Он же был такой хороший мальчик. Прямо не верится, что мог такое сделать. Многие десятилетия задолго до независимой Грузии, во времена глубокого СССР, так говорили о самой разной категории населения. Преимущественно об убийцах, которые кого-то зарезали из-за какой-нибудь ерунды. Эту заезженную фразу повторяли так долго, упорно и с такой уверенностью в голосе, что со временем действительно могло возникнуть впечатление, что вокруг все невиновные. Прошли десятки лет, сменился социальный строй. Той страны уже давно нет, а грузинские пенсионеры и пенсионерки по-прежнему рассказывают об убийцах, насильниках и ворах. О том, какие они хорошие, какие мирные и неагрессивные. Эти трогательные сцены не отличаются особым разнообразием. Все крутится вокруг одного основного постулата. «Он такой хороший, что не могу себе представить, что он кого-то мог убить», говорят соседи подонка, нанесшего человеку 30 ножевых ранений. «Эта семья была такая мирная, из их дома никто даже мелкой ссоры не слышал», говорят соседи о семье, в которой муж перерезал горло жене. Конечно, можно было бы заподозрить неискренность, но при этом выражения лиц говорящих прямо-таки светятся честным, непридуманным изумлением. И правда, как он мог кого-то убить? Ведь он же так хорошо здоровался с соседями. Всегда интересовался их здоровьем. Как поживаете, тетя Жужуна, сердце вас не беспокоит? Возможно, вам это покажется смешным, но на самом деле ничего веселого в этом нет. Инстинктивное стремление оправдать убийц, насильников и криминалов в лучшем случае свидетельствует об инфантилизме народонаселения и полном неумении отличить черное от белого. Именно нарратив «он такой хороший мальчик» стал основой широко распространенного мнения, что при кровавом режиме в тюрьмах преимущественно сидели ни в чем не повинные ангелы, лучшая молодежь страны. Именно это стало одним из основных направлений оппозиционной пропаганды, в результате которой ни много ни мало сменилась власть. А вы думаете, что все это шутки. Причинно-следственные связи, как и другие сугубо масонские ценности, вроде логики и здравого смысла, не самое сильное место традиционных грузин. Да, сажали. При этом преступность резко снизилась. Но это просто совпадение. На самом же деле сажали лучших, отборных ребят страны. Но при этом, по странному совпадению, именно в этот период большинство преступников решили перевоспитаться. Сами по себе, по собственной инициативе. Проснулись они в одно прекрасное утро, посмотрели на себя в зеркало и нашло на них чудное озарение. Как мы живем, что мы делаем, какой пример подаем подрастающему поколению. Вот так все и было. А аресты и посадки тут ни при чем. Просто совпало. Ну, правда, после того, как власть сменилась и их перестали сажать прежней интенсивностью, многие из них вдруг решили снова перековаться в преступники. Но это, опять же, просто совпадение. Скажу больше, как выяснилось, этот подход касается не только приматов, но и наших четвероногих друзей, например, собак. На днях во время прогулки в парке питбуль почти насмерть загрыз 67-летнюю женщину. Врачи говорят, что она сейчас в коме. Но в это время по социальным сетям прокатилась целая компания. Не обижайте собаку, она ни при чем. Как оказалось, пес позарился на порцию еды, которую несчастная женщина давала своему псу. В результате она махнула перед носом питбуля целлофановым пакетом. И собака восприняла это как проявление агрессии. В ходе оправдательных комментариев, наконец, появился он, тот самый, которого я ждал. Пес был такой мирный, ни разу ни на кого не налаял и вообще был очень спокойный. Надеялся услышать продолжение о том, что он так образцово здоровался с соседями и постоянно спрашивал тетю Жужу о ее здоровье. Конечно, если без шуток, спрашивать надо не с собаки, а с хозяина, который выпустил собаку-киллера на улицу без намордника. Но попытка обвинить в произошедшем жертву – это все-таки, согласитесь, совсем уж неприлично. В одном фильме умудренный опытом и давний заключенный в тюрьме говорит новичку: «Посмотри вокруг, сколько здесь народу, и представь себе, все они невиновны». Будь он в Грузии, то обязательно бы добавил. А еще ты даже не представляешь себе, как они отлично здоровались с моей тетушкой.
Рассказывал Тенгиз Аблоти от Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Международное информационное агентство «Южная Осетия» сегодня пишет о знаменательной дате этой недели. 23 июля отмечается День национальных средств массовой информации. В этот день, в 1906 году, во Владикавказе впервые была напечатана газета на осетинском языке. Называлась она «Ирон-газет». Необходимо отметить, что выход издания «Ирон-газет» вовсе не означает, что журналистика в Осетии была основана именно в этом году. Осетинские авторы издавались во многих издательствах России. В Цхинвале также действовала частная тайная типография. Пишет издание и напоминает, что в Южной Осетии первая государственная газета на осетинском языке «Хурзарин» появилась в 1924 году. Газета «Республика» комментирует заявление российского политика Захара Прилепина о присоединении к России, Абхазии и Южной Осетии. Автор статьи сравнивает реакцию на это заявление в Цхинвале и в Сухуме. Если в Абхазии заявление вызвало резкое неприятие, то реакцию Южной Осетии автор называет спокойной. Ну а заявление от официального Цхинвала вообще появились спустя несколько дней. В статье цитирует пояснение начальника информационно-аналитического управления администрации президента Юрия Вазагова, которое он сделал для СМИ. Понятно, что лидер политической партии может высказывать какие-то заявления, выдвигать какие-то предложения, но нынешний формат отношений Южной Осетии и России достаточно тесный и строится на основе подписанного в 2015 году договора о союзничестве и интеграции. Какие-либо изменения в этом формате будут обговариваться на уровне руководства стран, отметил гостинский чиновник. Если читать между строк, то мы видим, что в Цхинвале считают достаточным тот формат отношений, который базируется на основе подписанного в 2015 году договора о союзничестве и интеграции, то есть формат отношений двух независимых дружественных государств, резюмирует автор «Республики». В юго-осетинском сегменте социальных сетей активно обсуждают комментарии директора Цхинвальской школы номер 6 Элеоноры Бедуевой, где она высказала пользу дистанционной формы обучения. «Мне очень нравится дистанционное образование. Детям, которым преподают учителя заинтересованные, оно тоже начинает нравиться», сказала Бедуева. Под публикацией высказались сотни пользователей и все с критикой этой идеи. Пользователь Мадина Гагиева пишет: «Бред какой! Для своих детей они не захотят это дистанционное обучение, а на других им наплевать. Не у всех же есть деньги на репетиторов». Другой пользователь пишет: «Из-за этих дистанционных уроков мы чуть чуть с ума не сошли. Многие не могут себе позволить телефоны, а она пишет в Skype. Какое дистанционное обучение? Некоторые пользователи даже называют дистанционное обучение дистанционным мучением. И также напоминают, что в республике нет больных коронавирусом. У нас все хорошо, у нас нет больных, и зачем нам сейчас все это? Люди и так на нервах. Может, у нее дома уже нет школьников, и ей не так уже важно. Но поймите и нас, что мы не можем нанять для детей репетиторов. Для многих это хорошо, будут получать и зарплату, и еще репетиторство принесет прибыль. А вот на что тогда нам, родителям, жить? Высказывается еще один пользователь о дистанционном обучении. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.